Говорит Радио Свобода. Самый крупный теракт на территории Соединенных Штатов с 2001 года. Подробности каталонского референдума за отделение от Испании. Прокуратура Украины подсчитала российские войска в Донбассе. Здравствуйте. Об этих и других событиях и темах понедельника 2 октября в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами в ближайшие 55 минут буду я, Александр Гостев. Итак, первая тема нашей программы. Ответственность за массовое убийство в Лас-Вегасе в штате Невада взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», хотя эти данные больше никак не подтверждены. Незадолго до начала этой программы я связался с корреспондентом «Радио Свобода» в США Юрием Жигалкиным и попросил его рассказать все подробности, известные на тот час. Юрий, мой первый вопрос. Что известно на этот час о количестве жертв? Подтверждается ли, что их не менее 50, а может быть больше, и что ранены не менее 400 человек? Если речь идет об одном убийце, даже очень хорошо вооруженном, то это какие-то дикие цифры.
Александр, по последним данным, которые сейчас появляются на телевизионных экранах, которые являются, как вы понимаете, лучшим источником в данный момент, убито 58 человек. И более 500 ранено. Действительно, цифры очень большие, и по той информации, о которой приходит сейчас из Лас-Вегаса, трудно судить, что конкретно произошло. То есть одни источники говорят, что человек пользовался автоматическим оружием. То есть можно предположить, что в результате использования автоматического оружия будет много убитых. С другой стороны, в официальных данных говорится о том, что в комнате этого человека были найдены 10 единиц оружия, в том числе винтовки, автоматические и полуавтоматические, непонятно. Но, Саша, по порядку. Известно сейчас, что стрелявший, 64-летний Стивен Педек, стрелял с 32-го этажа отеля по людям, собравшимся послушать популярного певца Джейсона Алдеана. Это произошло на площадке рядом с гигантским отелем «Мандалей Бэй». Там собралось больше 20 тысяч человек. Когда все это началось, в течение нескольких секунд, а возможно даже минут, никто не понял, что произошло. Затем музыка прервалась, послышались голоса на землю, ну а потом, как вы понимаете, началась паника. И вот, судя по всему, подавляющее большинство тех, кто получил вот эти травмы, более 500 человек, были поранены в давке. Это, скорее всего, не огнестрельное оружие, но тут мы строим предположение. Полиция, применив взрывчатку, ворвалась в комнату, которую еще в четверг снял Педек. По словам полиции, он совершил самоубийство. В комнате нашли оружие. Утром в Лас-Вегасе, а в Лас-Вегасе с Нью-Йорком разница в 3 часа, полиция проводила обыск. Ничего, кажется, инкриминирующего они не нашли, по крайней мере, об этом ничего не сказано. И местный шериф заявил, что власти рассматривают эту атаку как действие одинокого волка. И кое-что известно о самом стрелявшем. Он пенсионер, 64-летний человек, жил в 150 километрах от Лас-Вегаса. Интересно, что он имел лицензию пилота и даже владел 2 самолетами, видимо, какие-то маленькие самолетики. Его родственники шокированы происшедшим, особенно потому, что, по их словам, он был завсегдатаем казино и нередко посещал концерты кантри-музыкантов. Он никогда не попадал в поле зрения полиции. Нет никакой информации о его связи с какими-либо радикальными группами. Представитель ФБР заявил, что у спецслужб нет никаких данных, свидетельствующих о его связях с радикальными группами. То есть, Александр, на первый взгляд, он выглядит совершенно средним, ничем не выделяющимся из толпы американцем. Президент Трамп выступил с коротким обращением к стране, в котором он выразил глубочайшее сочувствие пострадавшим и призвал американцев к единству. Нас объединяет сегодня чувство печали, шок, общее горе. В момент трагедии Америка сплачивается, провозгласил президент. Ну вот, пожалуй, что это последние данные, Александр.
Юрий, как человек, очень хорошо знающий Америку, я бы сказал, и многоэтажную, и одноэтажную, разные пласты американского общества. Вот как вы думаете, вот этот теракт, если даже выяснится, что это никакое не исламское государство, не международные какие-то радикальные группы, а действительно сумасшедшая одиночка, всколыхнет еще сильнее дискуссию о праве владения оружием в американском обществе, которое и так очень сильно расколото, как и по многим другим, так и по этому вопросу?
Александр, вы задаете очень, на мой взгляд, важный и интересный вопрос, на который люди, живущие вне Америки, получить очевидный, понятный ответ не могут, потому что я сам встречался со множеством людей вне Америки, и они этого не понимают. Да, вы совершенно правы. С одной стороны, существует сильное движение за запрет или ограничение, точнее, продажи оружия. С другой стороны, несмотря на все эти атаки, несмотря на убийства, существуют не менее сильные и мощные настроения в Америке среди тех, кто за продажу оружия. У меня много знакомых и с той, и с другой стороны. И поэтому наверняка те, кто выступает за ограничение продажи оружия в той или иной мере, они, естественно, выступят и уже начали выступать за введение каких-то новых законов и ограничений. Например, сенатор Мерфи, сенатор от Коннектикута, где расположена школа Сэнди Хук, а она в 2012 году стала местом, где произошло другое жестокое убийство. Было убито 26 школьников и учителей. Так вот, сенатор Мерфи заявил, что его коллеги-конгрессмены опасаются индустрии оружия и не хотят ничего предпринять для того, чтобы остановить эту эпидемию убийств. Но у меня, допустим, есть друзья, которые живут в 200-300 километрах от Нью-Йорка, так называемом верхнем штате Нью-Йорк, у которых в домах по нескольку единиц оружия. Они считают, что это так и должно быть, им необходимо охотиться. Они постоянно ездят, стреляют на стрельбищах, и они вам скажут, что те люди, кто законно и честно получил оружие, они никогда не выйдут и не будут стрелять по другим людям. Поэтому ответить на ваш вопрос, Александр, очень сложно.
Напомню, что о массовом убийстве в Лас-Вегасе я беседовал с корреспондентом Радио Свобода в США Юрием Жигалкиным. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. За независимость Каталонии от Испании, по данным правительства этого автономного сообщества, высказались 90% людей, участвовавших в референдуме 1 октября. Фактически, события в Каталонии в прошлое воскресенье нельзя считать никаким голосованием по многим причинам. Скорее, это была кульминация демонстративного протеста той части каталонского общества, которая мечтает о создании собственного независимого государства. И эту попытку подавили центральной власти в Мадриде. Официальный представитель Генералитата Каталонии в понедельник заявил, что в референдуме участвовали 2 миллиона 300 тысяч человек, то есть чуть более 40% от всех зарегистрированных избирателей автономии. 2 миллиона из них проголосовали за отделение Каталонии от Испании, 176 тысяч высказались против. По последним данным, всего в столкновениях с испанской полицией пострадали 844 человека. МВД Испании сообщило также о 12 раненых полицейских. В Каталонии работает специальный корреспондент белорусской службы «Радио Свобода» Алексей Знаткевич. 1 октября он почти весь день находился на улицах Барселоны, и он поделился со мной своими впечатлениями. На скольких избирательных участках каталонских вам удалось побывать вчера, и какие картины вы там наблюдали?
Я проходил мимо 7 избирательных участков, был внутри 4. Но 2 из тех избирательных участков, где я был внутри, были уже на тот момент захвачены полицией. Один из них как раз тот участок возле собора Саграда Фамилия в школе Рамона Люля. Там полиция стреляла в воздух, говорят, что резиновыми пулями. Представители каталонских властей сказали, что были раненые люди. На тот момент, когда я туда попал, уже это все закончилось. Были выбиты там двери, лежало стекло разбитое, и полиция конфисковала там избирательные бюллетени, избирательные урны. В остальных участках, кроме вот этих двух, то есть проходя мимо, мы видели огромные очереди людей. Ну, огромные, опять же, сложно судить по масштабам Барселоны. Здесь очень много избирательных участков. Но на том отрезке, где я вчера ходил, там стояли очень длинные очереди. Они на несколько улиц растягивались, заворачивали за углы домов. Иногда целый квартал огибали вокруг этих домов. И на большинстве участков все происходило достаточно мирно. Внутри я спрашивал, каким образом они контролируют голоса избирателей. и представительницы комиссии сказали, что они записывают все вручную, и они так и сказали, что мадридское правительство хакнуло нас. Но когда мы обновим свою базу, мы все проконтролируем, чтобы не было ситуации, когда один человек голосует несколько раз. Ну, во всяком случае, это то, что говорили мне представительницы избирательной комиссии.
А избирательный процесс выглядел вот привычным для белорусов, россиян образом? То есть урны, кабинки, какие-то наблюдатели?
Урны, кабинки, да. Непривычно было то, что люди стояли в огромной очереди, ждали. Все было очень организовано. И при этом, ну, у меня было впечатление, что люди специально голосовали достаточно медленно. То есть люди проходили очень медленно. И именно для того, чтобы больше людей оставалось на участках, возле участков. Люди оставались целый день возле участков, чтобы предотвратить вот эту ситуацию, когда полиция врывается и забирает избирательные бюллетени. И это вот самое большое впечатление. То есть возле каждого участка стояла толпа людей, и входы были как бы перекрыты вот этими толпами. И когда я как раз ехал на тот участок, где разговаривал с представительницами избирательной комиссии, туда тоже пробовала пробиться полиция, и я не увидел начала этих столкновений. Но на тот момент, когда подходил к улице, которая вела к этому участку, там полиция отступала, полицейские стреляли в землю или в воздух. Там тяжело было, некоторые держали эти дула вверх, некоторые вниз.
Алексей, ну получается, что если полиция отступала, то толпа была достаточно хорошо мобилизована и настроена сама весьма агрессивно, потому что сейчас нам важно разобраться в том, действительно ли все выглядело так, как полиция избивала мирных людей, которые как бы даже не сопротивлялись, или же это было, что называется, столкновение стенка на стенку?
Люди были не вооружены, но некоторые молодые люди кидали в полицию пластмассовые конусы с дорожной разметкой на этой дороге. Я не знаю, как начался этот конфликт. Люди рассказывали, вот я уже пересказываю с чужих слов, что полиция просто пробовала пробиться через толпу с помощью дубинок. Но люди тоже стали драться, и потом полетели какие-то предметы, и я на свои глаза видел, вот как люди кидают. Причем молодые люди кидали, а некоторые старшие люди их удерживали. И говорили им, там, хватали за руки и говорили, не делайте этого.
У меня еще вопрос. Сейчас ведь очень много и в последние дни говорится о том, что в Барселоне, в других городах действовала центральная испанская полиция и особенно гражданская гвардия, то есть испанская жандармерия, а местная каталонская полиция, Mossos de Esquadra, и другие какие-то, ну, скажем так, полусиловые службы, ну, например, пожарные, встали на сторону организаторов референдума и сторонников независимости Каталонии. Вы их видели? Как работали они?
Mossos de Esquadra работали так, что они стояли возле избирательных участков и не вмешивались. Они сказали, что мы не будем блокировать избирательные участки, потому что это может вызвать большие проблемы и это может привести к столкновениям. И там я видел просто небольшие патрули каталонской полиции. Каталонская полиция абсолютно не участвовала в этих столкновениях. Сказать, что она там участвовала в чем-то на стороне сторонников референдума, я тоже не могу. Они просто стояли и наблюдали за порядком в тех местах, где все было достаточно спокойно. А вот там, где были столкновения, это была, очевидно, национальная полиция в этих в черных униформах, в шлемах и с такими ружьями, с короткими стволами широкими.
Алексей, вам удалось поговорить, собственно, с кем-то, кто проголосовал за независимость? Вот с каталонцами, которые пришли?
Я спрашивал у всех, кто пришел, как вы голосовали, и было несколько ответов. Неважно, как мы голосовали, для нас важна сама возможность проголосовать, и нам не нравится то, что правительство в Мадриде лишает нас голоса и ограничивает нашу демократию. Таких ответов было, может быть, 2-3, а в остальном большинство людей называли причины недовольства мадридским правительством и разные причины, почему они проголосовали именно за независимость. Ну, можно свести к нескольким основным пунктам. Первое – это как бы концептуальный вопрос самоопределения. То есть Каталония – это не Испания, мы другой народ, мы столетиями враждовали с кастильцами, и тут не нужны объяснения. Мы просто другая страна, мы другой народ. Вторая вещь, которая там присутствовала, это экономический вопрос. После экономического кризиса довольно тяжело стало жить многим, и в этой ситуации Каталония не имеет такого контроля за своими финансами, как, например, Навара или страна Басков, и они говорят, что это ненормальная ситуация, когда мы платим Мадриду все наши налоги, а они уже решают, кому дать эти деньги потом, и меньшая часть возвращается в этот регион, возвращается нам. Третье, что еще звучало, это вопрос статуса и уважения. То есть в 2006, насколько я помню, правительство Испании признало статус нации за Каталонией и дало большую региональную автономию. А потом как раз Народная партия, которую возглавляет теперешний премьер-министр Мариано Рахой, она подала в суд, и Конституционный суд решил, что этот статус незаконный, и этот статус опять понизили. И вот это получилась наихудшая ситуация, когда людям что-то дали, потом забрали, и эта обида у многих тоже прорывается. Ну и, может быть, последняя еще причина, кроме всего, говорят и про ненависть со стороны некоторых представителей центральной власти, в принципе, к Каталонии и к каталонской культуре. То есть одна девушка, например, рассказывала, как они поехали в другой регион с друзьями-испанцами, и каталонцы были вместе, они говорили по-каталонски. И после этого люди шушукались, показывали на них пальцами, а потом с них два раза взяли деньги. То есть кто-то один заплатил за всю компанию, а потом, когда они уходили, им сказали, вы должны еще раз заплатить, потому что никто не платил. Вот. И она уверена, что это было именно потому, что они разговаривали по-каталонски. Или она говорит, что ее двоюродная сестра работала в банке в Мадриде, и когда звонила клиентам в Каталонию, она говорила с ними по-каталонски. Все клиенты были рады, она слышала, кто там каталонец, да, она говорила с ними по-каталонски, а потом босс ее позвал и сказал, что еще услышу хоть одно слово, я тебя уволю. Ну вот такая история, я не знаю, насколько это распространено, этот фактор, но такое я тоже слышал.
Но такие истории, как всегда в подобных случаях, они, знаете, звучат обильно и рассказываются с двух сторон. Их, конечно, надо проверять. Но так или иначе, вот это напряженное и, к сожалению, кровопролитное, как выяснилось, воскресенье 1 октября закончилось. Сегодня понедельник. Как выглядит Барселона и жизнь на ее улицах сегодня?
Вы знаете, я сегодня еще толком не прошелся по Барселоне. Сегодня еще не видел, но надо сказать, что даже и вчера были районы, где во время голосования, то есть все было очень сконцентрировано около избирательных участков. Власти Каталонии именно хотели, чтобы люди собрались там и защищали выборчие участки, и фактически даже не планировали массовых протестов по итогам этого голосования, то есть протест был не настолько важный. Тут в основном была задача провести это голосование. А в остальных местах, как вы понимаете, туристы продолжали ходить, все работало. На Лас Рамблас было ощущение, что ничего необычного в городе не происходит вообще. То есть туристическая инфраструктура, насколько я понимаю, целиком работала. Ну, была ситуация, как раз вчера был матч между Барселоной и Лас-Пальмасом. Тут на Камп Ноу в 4:15, и сначала сообщили, что его отменят, но потом его все-таки провели в таком притишенном варианте. Вот это, можно сказать, было главное изменение сравнительно с обычными днями.
Напоминаю, что я беседовал со специальным корреспондентом белорусской службы «Радио Свобода» в Барселоне Алексеем Знаткевичем. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос вечером 1 октября в эфире телеканала 112 «Украина» заявил, что на неподконтрольной Киеву территории Донбасса находится военная мощь, которая сопоставима с силами почти всех европейских стран-членов НАТО. Матиос перечислил находящиеся на востоке Украины конкретные подразделения российских регулярных войск и российские вооружения и технику. Как комментируют эту информацию в Киеве независимые военные эксперты и какова, по их мнению, вероятность эскалации конфликта на востоке Украины? Разбирался в этом корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Как заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, в составе незаконных вооруженных формирований в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках находится 11 тысяч россиян, и 3 тысячи из них – кадровые военные регулярных российских войск. По словам Матиоса, в Донецке базируется батальонно-тактическая группа 333-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной бригады из Иваново. В Снежном размещается 2-я батальонно-тактическая российская группа 20-й отдельной мотострелковой бригады 49-й армии из Ставрополя. Кроме того, на неподконтрольной Киеву территории Донбасса размещаются морские пехотинцы из 155-й бригады из Владивостока и 61-й бригады из поселка Спутник Мурманской области. На вооружении россиян, как рассказал Матиос, почти 650 танков, 1310 боевых бронированных машин, 500 стволов артиллерии различных калибров, в том числе и запрещенная Минскими соглашениями крупнокалиберная артиллерия. Как отмечает военный эксперт Олег Жданов, названные Матиосом цифры существенно больше, чем обнародованные недавно соответствующие данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Меня шокировали некоторые цифры по количеству техники и вооружения, потому что я знаю цифры из уст пресс-секретаря Генерального штаба Андрея Лысенко о том, что там танков всего 163, половина из которых не заводится, реактивных систем залпового огня около 100, артиллерийских систем порядка 200 и военнослужащих около 3000. Это что касается регулярных частей вооруженных сил Российской Федерации. Это данные двухнедельной давности. Вполне возможно, что разные данные, которые передавались и военному прокурору, и так далее. Вообще военный прокурор к справке выдает наша разведка, не имеет никакого отношения. И откуда у него такие данные, этими располагает только начальник Генерального штаба, министр обороны и президент. И еще там пара должностных лиц в части их касающихся. Пресс-релиза нашего управления разведки я пока еще не видел, какие данные официально опубликовывают они. Но это вполне допустимо из-за того, что источники информации, еще раз говорю, могут быть самые различные. Но вопрос то, что опять запугивают, что не раскачивайте лодку, а то Путин нападет, вот это плохо. Господин Матиос не удосужился сказать, о какой же боевой мощью обладают вооруженные силы Украины, и в частности о нашей группировке, которая находится в зоне антитеррористической операции. Способна она выполнить боевую задачу по защите государства Украины от возможной вероятной агрессии со стороны боевиков и российских вооруженных сил.
А по вашей информации, готовы ли украинские войска в Донбассе к отражению возможной атаки противника?
У нас численное превосходство как минимум в 3 раза. Я даже приведу вам в пример данные, которые опубликованы средствами массовой информации так называемой Донецкой Народной Республики. Значит, по данным их разведки, но это фактически российские разведданные, они оценивают нашу группировку в 80-90 тысяч, находящуюся вдоль линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. То о чем это говорит? О какой угрозе со стороны боевиков или российских оккупационных войск может идти речь, если у нас численное превосходство? А боевой потенциал наших вооруженных сил примерно находится на одном уровне, потому что мы обладаем одинаковыми видами вооружений. Ну, за исключением, есть несколько родов войск, по которым у них преимущество. Это ракетные войска, это авиация, это радиоэлектронные войска. Все остальное у нас в принципе паритетно.
Между тем, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, утверждает, что численность кадровых российских войск в Донбассе примерно в два раза больше, чем назвал Анатолий Матиос.
Во-первых, в регулярных войсках там 5-6 тысяч российских военных. А потом большое количество тех, которые российские военкоматы призывают, оформляют добровольцами, эту работу у них проделывают и направляют на Донбасс. То есть это тоже военные, только оформлены другим образом, никак. Таким образом заводятся на оккупированную часть Донбасса. Как правило, офицеры регулярные или призванные из запаса на Донбассе проводят ротацию. Есть и местные, но большинство вот таким вот образом. А в целом вот эта группировка, с учетом того, насколько она насыщена бронетехникой, системой залпового огня, оружием, другим, артиллерией, например, то представляет серьезную угрозу. Да, названы конкретные части, проводятся ротации. Есть те, которые там на побережье у них есть. Ну, есть конкретные части, есть подтверждение, поэтому была необходимость, и не взяли, довели устами Матиоса.
По вашему мнению, есть ли сейчас угроза эскалации конфликта на востоке Украины?
Угроза есть однозначно, но если на бронетехнике, вот смотрите, там находится столько бронетехники, плюс через границу еще танковая армия российская находится, регулярных войск. Вот. А то, что на Донбассе бронетехники столько, как бронетехники Франции, Британии там вместе взяты. Поэтому нужны средства противотанковые, которые мы наращиваем, выпуск их. Нужны нам «Жевелины», безусловно, о которых четвертый год идет разговор и так далее. То есть там, где россияне имеют большое преимущество, то есть бронетехника в летательных аппаратах, в ракетном оружии, нам нужны соответствующие средства против бронированной техники, противоПВОшные средства, противоракетные средства. Поэтому состояние дел представляет серьезную угрозу, и это оценки и Волкера, как известно, который там работал.
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер ранее заявлял, что американское оборонительное вооружение позволило бы Украине защитить себя и вывести российские танки из Донбасса. Решение о предоставлении Украине американского оружия сейчас зависит исключительно от позиции главы Белого дома Дональда Трампа. Олег Жданов убежден, что окончательное решение Вашингтона будет положительным для Киева.
Вопрос предоставления нам летального оружия – это исключительно политический вопрос, в котором мы не играем абсолютно никакой роли. В данном случае Украина не является субъектом переговорного процесса, мы являемся инструментом давления Соединенных Штатов на Российскую Федерацию. И главный, кто может повлиять на ход этого вопроса, это Владимир Путин. Если он не пойдет на те уступки, которые требуют от него Соединенные Штаты, США нам дадут летальное оружие. Если он начнет эскалацию конфликта на востоке Украины, Соединенные Штаты дадут нам оружие. Вот именно в таком ключе надо рассматривать вопрос предоставления нам летального оружия. Но как бы там ситуация ни складывалась, в конечном итоге оружие нам все равно предоставят, потому что в планах Соединенных Штатов это поднять боеспособность вооруженных сил Украины до состояния реального баланса сил между Российской Федерацией и Украиной. Они очень долго искали страну, которая способна воевать с Российской Федерацией. Они ее нашли. Их задача теперь довести нашу армию до состояния боеспособности в противовес российской.
Считает военный эксперт Олег Жданов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в некотором роде в продолжении темы. Российские танковые подразделения преспокойно размещаются в центральной Польше. Такой шокирующий вывод можно было бы сделать, взглянув на карту, отражающую последние новости о передвижениях российских войск. Нет. Война, к счастью, не началась, и даже международного скандала не последовало. Речь шла о накладке, которая случилась в первые часы работы финского проекта под названием Russia Military Watch, сокращенно RMW. Ее удалось быстро устранить, и с тех пор, как утверждают авторы, их сайт отражает активность российских военных вполне адекватно. Так о чем можно узнать, изучив данные RMW? Ну, например, о том, что полку ВВС под Курском были поставлены новые сверхманевренные истребители Су-30СМ. Или о том, что моряки Каспийской флотилии провели учения с артиллерийскими стрельбами и разминированием акватории. Речь не идет ни о разведывательной деятельности, ни даже о полностью профессиональном проекте. Тем не менее, в Финляндии за ее пределами он привлек к себе внимание. Ведь у западных соседей России по понятным причинам интерес к деятельности российских военных сочетается с беспокойством. О проекте Russia Military Watch «Радио Свобода» рассказал один из его создателей, Аки Хейкинен. С ним беседовал мой коллега Ярослав Шимов.
Как вы пришли к идее такого сайта? Вы профессионально занимаетесь вопросами безопасности и оборонной политики?
Нет, я работаю в сфере IT. Для меня эти вопросы своего рода хобби, но для моего партнера по проекту Андреса Турунина это сфера его профессиональных интересов. Нам пришла в голову идея сделать систему геолокации, которая отслеживала бы перемещение российских войск в соответствии с сообщениями из самих российских источников.
Как это работает, если описывать простым языком для непосвященных в тонкости IT? Какими источниками информации вы пользуетесь?
Преимущественно официальными, например, сайтом Минобороны России. Наша геолокация анализирует и фиксирует те места, которые упоминаются в российских сообщениях, и где, согласно этим данным, проходят те или иные перемещения войск, маневры, происшествия, вроде того, что случилось недавно на полигоне под Петербургом, и так далее. Все это наносится на нашу карту. Мы также переводим на английский текстовые сообщения и размещаем их рядом с картой. Правда, перевод пока механический, так что иногда получаются довольно забавно звучащие тексты. И да, еще раз подчеркну, мы опираемся на российские источники, не источники какой-либо третьей стороны.
В чем же смысл такого проекта?
Прежде всего, показать остальному миру, что и как российская сторона сообщает о своей военной активности. По большей части, эта информация на иностранные языки не переводится, так что мы помогаем интересующимся преодолеть языковой барьер. Кроме того, это комплексная визуальная иллюстрация того, что происходит, или, по крайней мере, того, что сами русские хотят об этом сообщить. При этом мы понимаем, что российские официальные данные могут быть неполными и не всегда точными. В этом смысле Россия не в лучшую сторону отличается от некоторых других стран, хотя для военной сферы, конечно, доля секретности естественна.
Как вы отслеживали недавно завершившееся крупное учение «Запад-2017» на территории Белоруссии и некоторых регионов России?
Конечно, в рамках наших возможностей мы следили за происходящим весьма активно. Но снова повторю, наш мониторинг — это прежде всего совокупность сообщений, появляющихся в открытых российских источниках. Все заинтересованные могут пользоваться информацией из других источников и сопоставлять то и другое. Что касается «Запада-2017», мне кажется, наша система отработала его неплохо, учитывая, что мы только начинаем, и разных технических мух до сих пор хватает.
А как насчет факт-чекинга? Вы не пробуете сопоставлять заявления российского военного ведомства с тем, что происходит на самом деле? Возможно, там есть серьезные несоответствия?
На данном этапе мы оставляем это нашим читателям. Мы понимаем, знаем по опыту, что российские официальные источники куда более закрытые, чем, скажем, натовские. Russia Military Watch не претендует на отображение полной и объективной картины того, что делают российские вооруженные силы. Это скорее воспроизведение того, какой преподносит эту картину сама российская военная машина. Полную же картину можно получить, комбинируя разные источники.
Но в таком случае вы, видимо, заслуживаете благодарности Минобороны России, ведь они вправе сказать, какие хорошие ребята распространяют на Западе нашу информацию. Разве не так?
Я так не думаю. Прежде всего, большая часть выпускаемой ими информации ориентирована на внутреннюю российскую аудиторию. Есть некоторые детали, которые они вряд ли хотели бы широко обнародовать перед иностранной публикой, тем более если речь идет, как в нашем случае, о регулярно обновляемой совокупной картине войсковых учений, передвижений и так далее. Мы полностью сознаем, что доверяем Доверять официальной информации российских военных можно лишь ограниченно, и случайных, разовых посетителей сайта мы предупреждаем об этом. Тем более, что, судя по первым неделям нашей работы, аудитория у нас международная, на что мы и рассчитывали, запуская проект. Он ориентируется не только на Финляндию.
Вы собираетесь как-то расширяться? Может быть, добавите к своему проекту аналитику, ссылки на альтернативные источники, привлечете новых авторов?
Well, we have plans. Да, такие планы есть. Я бы пока не распространялся о них более подробно, но мы будем развиваться. Пока обкатаем сайт в нынешнем виде, а потом сделаем проект более разнообразным. Тем более, что посещаемостью мы довольны. Интерес к нашему сайту есть, в том числе со стороны представителей профессиональных сообществ, занимающихся вопросами безопасности из европейских стран, США и Канады.
А для вашей страны, Финляндии, военные возможности России – актуальная тема? Среди финнов распространено представление о возможности российской агрессии.
Я бы сказал так. Финляндия научилась жить рядом с Россией, но, как мне кажется, мы никогда ей до конца не доверяли. Так продолжается десятилетиями. Когда вся Европа в последние 20 лет активно разоружалась, Финляндия лишь несущественно сократила расходы на оборону. Я не думаю, что мы чувствуем непосредственную угрозу, но в нашей оборонной политике произошло немало изменений за последние 3 года. К сожалению, мы проснулись только после Крыма, а не после войны в Грузии. Но и это неплохо. Мы по-прежнему не члены НАТО, и наше правительство не подавало заявку на вступление в этот союз. Но в стране идет активная дискуссия относительно того, что, если ситуация будет ухудшаться, такую заявку подать стоит. Кроме того, Финляндия намного активнее сотрудничает в последнее время в военной области со Швецией, Соединенными Штатами и Великобританией в рамках региональных сил быстрого развертывания JEF.
Напоминаю, что с автором проекта Russian Military Watch, финским ученым Аки Хайкининым, беседовал мой коллега Ярослав Шимов. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В русском интернете продолжаются жаркие споры о том, как относиться к состоявшемуся в Каталонии референдуму за отделение от Испании. У нас на очереди наша рубрика «Сетевые разговоры». Сегодня ее подготовила моя коллега Аля Пономарева.
1 октября сеть затопили фото и видеосвидетельства полицейского насилия по отношению к жителям Каталонии, которые решили добиться независимости от Испании на самопровозглашенном референдуме. Наблюдая за побоищем на избирательных участках, многие автоматически решили для себя вопрос, кто в этом конфликте прав, в пользу каталонцев. Сергей Кальварский посмотрел кадры свирепствующей в Каталонии полиции и сразу вспомнил про Стэнфордский тюремный эксперимент. Получил власть, дубинку и оружие, стал садистом. За редким исключением. Очень наглядно Филипп Зимбардо нам все объяснил. Наталья Геворкян. После такого за проголосуют даже те, кто против. Ярослав Шимов. Для любой власти лучший рецепт самоубийства – сделать так, чтобы революционная романтика вместо дури, какой она в 99% случаев является, стала представляться солидной политической альтернативой. Полицейские дубинки – отличный инструмент для такого превращения. Остап Кармози. Виноват всегда тот, кто начал насилие. Тот, против кого начали насилие, имеет право защищаться. Тот, кто защищается, имеет право применить большую силу, чем агрессор, потому что у агрессора не должно быть ни преимущества, ни даже паритета. В Каталонии насилие и очень жесткое начала полиция. Теперь общество имеет моральное право ответить теми же методами. Комментаторы пытаются разобраться, почему в демократической Испании могло произойти подобное и что, собственно, мешает Мадриду договориться с Барселоной миром. Федор Крашенинников. Обратная сторона правового государства – его оперативная беспомощность перед неправовыми методами. Полное впечатление, что мадридские сеньоры искренне полагали, что барселонских товарищей можно остановить решениями судов, а когда вдруг обнаружили, что тем плевать на суды и законы, начали истерить. Кто-то защищает каталонцев просто потому, что против них выступила полиция с дубинками. Другим видятся неизбежные параллели с российско-украинским сюжетом. Олег Козырев. Каждый факт полицейского насилия против мирных протестующих в демократических странах – карт-бланш для диктаторов всего мира применять еще большее полицейское насилие против своих оппонентов в своих странах. Дмитрий Бутрин. Фокусы и выкрутасы каталонских леваков горячо поддерживаем. Хоть они 40 раз леваки и еще 5 раз троцкисты. Насильно мил не будешь. Михаил Пожарский. Напомню, что в любом конфликте сепаратистов и центрального правительства всегда нужно быть на стороне сепаратистов, за исключением тех случаев, когда сепаратисты – это какие-нибудь людоеды, которые не представляют интересов населения. Потому что государство – это, как известно, оседлый бандит, жизнь без которого, к сожалению, невозможна. Однако главная задача социальной системы заключается в том, чтобы держать этого бандита в наморднике и на привязи. Одним из важнейших механизмов тут является то, что таких конкурирующих бандитов должно быть просто много, а население имело бы возможность голосовать ногами, выбирая себе юрисдикцию по цвету и вкусу. Конечный желаемый результат, чтобы государство можно было выбирать как товар в супермаркете, а не где родился, там и пригодился. Так что пускай государство будет много и разных. В одних пусть ставят эксперименты с 80% налогами, в других с базовым доходом, в третьих с либертарианской дерегуляцией всего. История затем рассудит, что работает лучше. Екатерина Макаревич. Все-таки история удивительно мудрая сила. Раз за разом в последнее время терпеливо объясняет, что нельзя любовь навязать силой. Не работает это так. То Россия все пытается навязать Украине братскую любовь, от которой чувствуешь лишь удушение и омерзение. То теперь вот Испания требует от Каталонии, которая хочет самоопределения с момента начала своего существования, такой же любви. И вот как им всем этим правителям, которые думают, что любовь можно навязать, объяснить, что они не любовь получат в ответ? Давид Хамак. Россия уже послала ограниченный контингент миротворческих войск для поддержки испанских революционеров. Бандера Росса – позор фашистским республиканцам. Впрочем, кто-то видит в Каталонии Украину, а кто-то Крым или ДНР. Виктория Ивлева. Вот тут что сообщают из Каталонии. Электронная перепись населения не работает, поэтому любой человек может прийти на любой избирательный участок и проголосовать любое количество раз. На бюллетене, который можно распечатать дома, в любом количестве. Такой вот референдум. Прям Донецк, Луганск, май 2014 год. Давайте, братцы, ждите. Помогайте Владимиру Владимировичу разрушать ненавистный Евросоюз. Только когда у вас появятся Моторолы и Диви, не говорите, что вас не предупреждали. Черт побери, почему в стране, в которой действуют законы, нет права сильного, никто угоднически и подобострастно не заглядывает власти в рот, нет репрессий, политзаключенных, подментованных, как нет и нечестных судов, в стране, где можно провести референдум совершенно законно победить и законно расстаться в случае победы, оставшись, если не друзьями, то нормальными соседями, нужно хрен знает что творить, прям как будто вышли из Советского Союза. Артем Рандарев. Читая эту ленту, вижу, что люди, которые топят как за отделение Каталонии, так и против ее отделения, моментально попадают в расставленные нашим государством идеологические ловушки. Сразу приходят люди, которые говорят: «А, так ты за ЛДНР?» или «А, так ты за Чечню?» Ну и еще там пара вариантов. В этом смысле нашим людям на зарплате надо отдать должное. Они полностью отняли у обычного возбужденного политота человека возможность реагировать как-то незашкварно. А ведь есть еще публика, которая не хочет изучать, как работает идеология. Отдельные комментаторы иронизируют по поводу всеобщего интереса к судьбе каталонцев. Аркадий Бабченко. Друзья, скажите, а вы правда считаете, что в вашей стране, которая ведет сразу две войны, где власть узурпирована уже 17 лет, где православные экстремисты жгут кинотеатры, где Немцова убили на мосту, где Кадыров, где Донбасс, где Мельчакова Гиркина, где санкции, где обнищание, где вообще никаких выборов и уж тем более никаких референдумов, где аннексия, пытки и похищения? Скажите, вот вы реально считаете, что главное событие России сейчас – это референдум в Каталонии? Вот вам, правда, не все равно, как там в Каталонии будет. О чем бы ни говорить, лишь бы не о главном. Примерно так же оценивает ситуацию Алексей Навальный. Вы за Каталонию-то не волнуйтесь. Там хоть полиция сейчас и применяет насилие в отношении организаторов референдума, но референдум-то проводит местная власть, то есть самоделишные избранные мэры, губернатор и региональный парламент. Каталонская полиция отказывается подчиняться испанской. Так что все у них будет в порядке в Каталонии. Будут и в Барселоне, и в Мадриде получать зарплату в 5 раз больше, чем вы, а вечерами сидеть на верандах ресторанов и пить кофе. И никто не будет ходить с ведрами за водой, как это происходит в 2017 году в городе Архангельске, где я сегодня провожу встречу.
Напомню, что над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работал интернет-обозреватель «Радио Свобода» Аля Пономарева. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», и в завершении ее я представляю вам очередной выпуск архивного проекта моего коллеги Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Поверх барьеров». Она называлась так: «Мистер Блю. Баллады Гарта Брукса». Передачу в нью-йоркской студии «Свободы» тогда подготовила Марина Ефимова. Впервые она прозвучала в нашем эфире 5 октября 1997 года. Its gray skies turned to blue.
На волнах «Радио Свобода» передача «Мистер Блю. Баллады Гарта Брукса». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. So if you decide to call on me, ask for Mr. Blue. I'm Mr. Blue. When you say you love me, then prove it by going out on the sky, proving your love is untrue. Mr. Blue. На днях жюри Американской ассоциации музыки кантри снова в третий раз за последние 7 лет присудило звание лучшего исполнителя года певцу из Оклахомы Гарту Бруксу. Призы эти вручаются ежегодно, и ничего исключительного в этом событии не было бы, если бы не одна деталь. Всего за 8 лет своей карьеры Брукс продал больше музыкальных альбомов, чем любой другой сольный исполнитель за всю музыкальную историю Америки. Больше, чем Майкл Джексон, Мадонна, Билли Джоэл. Его рекорд побили только Битлз, но они все-таки существуют уже 35 лет. Добавим, что молодой провинциал из Оклахомы поет свои баллады с гнусавым, я бы сказала, призвуком «хонки-тонг», характерным для самых уж традиционных исполнителей кантри. Настолько традиционных, что, скажем, известнейший продюсер и знаток этой музыки Джим Боуэн даже стирал этот призвук с помощью своей суперсовременной аппаратуры. Чем же очаровал современных, искушенных слушателей традиционный Гарт Брукс? Вот что говорит директор Американской ассоциации музыки кантри Эдвард Бенсон.
Прежде всего, баллады в исполнении Брукса неотступно держат внимание и напряжение слушателя, как смысловым, так и музыкальным рисунком. У него есть баллады о каких-то конкретных персонажах, как это принято в балладном искусстве, но чаще они представляют собой историю отношений, не обязательно любовных, или жизненную зарисовку. И все эти баллады отличаются на удивление тонкой эмоциональной структурой.
Например, баллада «Неуслышанные молитвы», в которой герой, уже женатый, встречает свою школьную любовь и вспоминает, как горячо он молился в юности, чтобы Господь помог ему завоевать ее. «О Боже, — думает герой, — может быть, самый твой большой дар — невыполненные молитвы». She was the one that I'd wanted for all times, and each night I'd spend praying that God would make her mine. And if He'd only grant me this wish I wished back then, I'd never ask for anything again. Sometimes I thank God for unanswered prayers. Remember when you're talking to the man upstairs, that just because he doesn't answer doesn't mean he don't care. Some of God's greatest gifts are unanswered.
Очарование песен Брукса в их настроении и смысле, в том мироощущении, которое за ними стоит. Брукс часто поет не как исполнитель, а как бард, как поэт. Может быть, потому что он и сам пишет песни. В принципе, это традиционно в музыке кантри, что идея, месседж, значит не меньше, чем мелодия, ритм и манера исполнения.
Один из важнейших, по-моему, месседжей баллад Брукса выражен в жалобе ночного водителя. Герой этой баллады – водитель, работающий в ночную смену, которую на Дальнем Западе называют еще «кладбищенской сменой». Самая неблагодарная работа. Герой читает письмо из дома. Старый друг спрашивает его, «Почему ты выбрал эту работу? За гроши, без всякого будущего. Уж не сошел ли ты с ума?» «Я встретил Джинни. Она вышла замуж за человека с хорошей профессией». При встрече и Джинни спросила, «Почему он выбрал эту работу? За гроши, без будущего. Уж не сошел ли он с ума?» «Что мне вам ответить?» — думает герой. «Ведь вы никогда не видели северного сияния, никогда не видели ястреба, парящего на рассвете в вышине, и простора, которому нет конца». One night while I was out riding,
the graveyard shift midnight till dawn. The moon was bright as a reeking light for a letter from an old friend back home. And he asked me, why do you ride for your money? Tell me, why do you roll for short pay? You ain't getting nowhere and you're losing your share. Boy, you must have gone crazy out there. He said last night I ran on Jenny, and she's married and she has a good life. Boy, you sure missed the track when you never came back. She's the perfect professional's wife. And she asked me, why does he ride for his money? Tell me, why does he roll for short pay? He ain't getting nowhere and he's losing his share. Boy, he must have gone crazy out there.
Если говорить о популярности Гарта Брукса, то не очень понятно, стала ее причиной эмоциональная тонкость его баллад, традиционная манера исполнения или нетрадиционное для певцов музыки кантри поведение на сцене. Вот что говорит Эдвард Бенсон.
В последнее время Брукс перенял манеру рок-певцов, которые возбуждают публику ритмом, темпом. Это стиль, вообще совершенно не свойственный певцам кантри-музыки. Вилли Нельсон, например, всегда просто стоит у микрофона, да и другие певцы. А Брукс непрерывно движется по сцене, прямо как Мик Джаггер. Даже спускается в зал, к публике. Все дело, я думаю, в том, что он принадлежит к поколению рок-н-ролла. Он вырос на рок-н-ролле не в меньшей степени, чем на кантри. И он стал одним из тех новых певцов, которые смешали оба эти стили исполнения.
I'm naturally scared to death right now, all right? Just so you know. So if it's a game here, we just came here to play music. We came here to raise some hell and have some fun. So what do you say? Let's get started!
Именно этим смешением с рок-н-роллом Гарт Брукс примирил с кантри ее ненавистников, таких, например, как радиоинженер Престон Джонс.
I personally don't care for country music.
Я лично равнодушен к стилю кантри, однако эта музыка самая популярная в нашей стране. У музыки кантри в Америке больше поклонников, чем у рок-н-ролла, больше, чем у джаза, хотя в Европе уверены, что джаз, родившийся в Америке, самая любимая американцами музыка. Моя мать росла на ферме, и ее любимая музыка — кантри-вестерн. Эта музыка у нас в доме всегда звучала по радио. Она слушала ее и в машине. И я по горло был сыт этой музыкой уже, по-моему, годам к 12. Для меня это одинаковые истории о несчастной любви, о бедных сиротках. Послушаешь такое, и к концу песни захочешь кинуться с моста в реку. Она умерла весной, когда земля еще не оттаяла.
She died in the spring, but the ground was still froze.
Гарт Брукс несколько отличается от других исполнителей кантри. У него не такой гнусавый звук. У него более роковый тип исполнения. Иногда под его песни уже не хочется прыгать с моста в реку, а хочется прыгать на танцплощадке.
Фрагмент передачи «Мистер Блю. Баллады Гарта Брукса» нашего автора Марины Ефимовой из цикла «Поверх барьеров», вышедший в эфир впервые 5 октября 1997 года. На этом мы завершим выпуск информационно-аналитического радиожурнала «Время свободы» от 2 октября. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».